Теория империй.
Здравствуйте, друзья. Это «Теория империи». Сергей Судаков.
Яна Шафран. Здравствуйте.
Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то разворачивались события, можем предположить, как они будут разворачиваться сегодня. И мы продолжаем наш увлекательный радиосериал.
Да, совершенно замечательно. Дело в том, что я подумал, что мы очень много говорили о том, что же такое Рим, как он устроен, о том, как устроены Соединенные Штаты Америки, но почему-то мы не обращали внимания на то, что именно в Риме появляется очень четкое понимание «мы и они». Именно Рим нам рассказывает о том, как должно быть разделено общество. Именно Рим нам говорит о том, что есть люди первого сорта, второго и третьего. И именно Рим становится неким образцом, по которому формируются современные империи. И такой современной империей, конечно же, становится Соединенные Штаты Америки. И я приведу тому пример. Дело в том, что римское общество никогда не было однородно. Когда нам в школе рассказывали, что достаточно быть римским гражданином, чтобы иметь все права, что есть ты и все остальные. Так вот, Рим всегда формировал некие особо римскую исключительность. Это очень похоже на американскую исключительность, когда у тебя есть американский паспорт, и ты говоришь, я могу быть никем в своей стране, но когда я приезжаю к вам, в вашу азиатчину, в вашу Россию, я становлюсь гражданином мира, гражданином первого класса. Так вот, посмотрите, на самом деле истоки-то очень простые. Римляне сами по себе, когда пытались формировать свою исключительность, они формировали исключительно простыми словами и терминами, что исключителен только тот, кто может быть римляной за территорием римляна. А вот в самом Риме стратификация очень жестокая. По большому счету, получается так, что настоящий римлян только тот, который входит в топ-5 тысяч, или хорошо, топ-10 тысяч. Это те люди, которые были настоящими правителями и управленцами. Понимаете, в чем дело? Если мы посмотрим продолжительность жизни римлян, мы увидим, что средняя жизнь обычного римлянина со всеми теми благами, которые у него были. А, кстати говоря, современные исследователи показали, что, например, где-то от 100-го года до нашей эры, до нулевых годов, еще плюс 100 лет, вот эти 200 лет, уровень развития Рима с точки зрения экономики, богатства и всего того, что было, соответствовал 17-18 веку уже нашего времени. То есть понимаете, что тот уровень достатка, который был в Риме, человечество достигнет только через 1800 лет.
Это очень интересный факт.
И многие про это забывают. Думают, вот человечество развивается, и с каждым столетием все должно быть лучше, 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 лучше. Нет. Количество потребления товаров, количество доходов, количество блага и уюта, и то, что называется хорошей жизни, она будет достигнута только через 1800 лет. Кардинальный такой скачок будет только после Второй мировой войны, когда мы будем очень-очень сильно отличаться от тех древних римлян, которые жили 2000 лет назад. Систему. Смотрите, нам в учебниках всегда пишут, продолжительность жизни рядового римляна 28-30 лет. Вступают в брак от 14 до 17 лет и так далее. Считается, что человек в возрасте 45 лет – глубокий старик. Но это не относится к правящему классу и никогда не относилось. Дело в том, что правящий класс – это была совершенно отдельная каста. Это была каста, которая всегда подразумевала под собой определенные правила игры. Это правила, которые были сформированы Римом, и дальше они перейдут в то, что будет называться классическая протестантская этика. Чем человек более беден, тем более богат он одет. В Риме это проходит очень четко. Если человек изначально вышел не из богатого сословия, он вышел не из того рода, который может хвалиться огромным количеством дигнита своей семье, он всегда будет одет в яркие одежды, в одежду триумфатора, он всегда будет носить красные сандалии, если он сенатор, и на нем будут всегда золотые пряжки. Это должно отличать всех тех, кто имеет род и статус. Настоящий сенатор будет носить исключительно перстень из обычного металла, обычные металлические пряжки, и никогда не показывать, что он является выше всех остальных. Да, белая одежда с полосой, сенаторской полосой. Дело в том, что скромность и консерватизм стала тем, чем отличала правящий класс от всех остальных. Класс сенаторов, класс всадников. Если ты что-то стоишь в этой жизни, никогда не делай это на показ. Твой консерватизм будет замечен и отблагодарен богами. Если ты будешь жить на показ, боги скажут, что ты достиг слишком многого, и в какой-то момент заберут у тебя то, что ты имеешь. И они всегда насмехались над теми, которые назывались новым классом. Классом тех людей, которые случайно разбогател. Они очень часто, римляне настоящие, сравнивали их с теми рабами, которые являются вольноотпущенниками. Теперь небольшая статистика. А вообще, откуда появляются вольноотпущенники, сколько их в Риме? Простая статистика. 10% в год римляне отпускали рабов от общего числа. 10% ежегодно. Хочешь выкупить себя? Пожалуйста. Есть у тебя возможность развивать свою жизнь по-другому? Пожалуйста, выстраивай свою жизнь. Многие рабы даже не хотели выкупаться, потому что они полагали, что те покровительства, которые они имеют, те патронаж, которые они имеют от римлян, им достаточен. И они не хотели выкупать себя. Поэтому рассказы о том, что все рабы мечтали освободиться, ну, это неправда. А теперь Америка. Тоже статистика. Ну, берем, например, 1850 год, смотрим статистику. Сколько рабов потребовало себя выкупить или освободить? 0,02% по году. А вообще средний показатель с, например, 40 по 60 год 0,01%. С Римом, понимаете, как можно сравнить? 10% и 0,01%. Это вот говорит о том, насколько зрелое общество. Чем более зрелое общество, тем менее это общество нуждается в тех рабах, которые были в Америке. Но Америка никогда не будет свободна от рабов. Никогда, запомните этого. Дело в том, что раба от нераба в Америке отключала просто справка. Ты свободен. А были ли такие справки в Риме? Может же раб сказать, что теперь я свободен? Любая твоя справка — это фамилия, которую ты получаешь. Освобождение — это наличие фамилии твоего рода, который твой хозяин дает тебе, и поименовал он именем своим. И это означает, что к своему безродному происхождению ты получаешь настоящее имя. Но вот тут возникает, а как же вас посчитать? Если вас 5000 с одной фамилией. Как сделать так, чтобы понять, а сколько же вас всего находится в Риме? Очень много было разных подходов с точки зрения демографов, которые пытались посчитать, сколько же людей действительно проживает в Риме. Тяжело было это сделать, но тем не менее это все-таки возможно. Считается, что рассвет Римской империи это доходило примерно где-то до 65 миллионов. Ну, я считаю, что это немножко натянутая цифра, потому что я больше верю в ту цифру, которая около 50 миллионов. Я считаю, что это было бы очень правильно. Но посмотрите, ведь получается так, что все те люди, которые входили в правящий класс, они всегда были заинтересованы в том, как распространяется, распределяется общество. Ну, посмотрите. Если мы берем даже вот те данные, которые нам дают американские источники, те же 65 миллионов, ну, условно говоря, это численность населения всех римлян и их колоний, всех тех земель, которые подвластны Римской империи. Получается так, что вот 2,5 миллиона — это были так называемые «золотой миллиард». Помните эту идею «золотого миллиарда», которая возникает в середине 50-х годов? И помните, как я много о ней говорит римский клуб? Именно золотой миллиард, которому достаточно будет всех ресурсов, денег, достаточно будет всего того, что производит наша земля. Тогда было четко сформулировано во времена Древнего Рима, что всегда был свой золотой миллиард. Но это был не миллиард, конечно, это было 2,5 миллиона. 2,5 миллиона человек — это те, кто может жить в достатке. Это те, кто называются настоящим правящим классом, это те, кто называются белыми воротничками или носителями настоящих белых тог. Белый цвет — это цвет смирения и консерватизма, не цвет красный триумфа, не цвет печали и примирения, которым является черным цвет, не цвет веселья, радости и возрождения, которым является зеленым цветом, а римляне всегда играли в цвета, каждый цвет для своего. Ты же помнишь прекрасно, зачем была нужна в Риме роза?
Зачем?
Когда мы ведем совещание, чтобы ни один раб не зашел, в дверь ставилась роза. Роза — символ молчания. И если роза стоит, не дай бог тебе зайти и послушать то, о чем мы говорим. Это будет последний момент твоей жизни. Потому что, услышав что-то, ты сможешь рассказать что-то. А рассказав что-то, ты продашь нас. А продашь не только нас, ты предашь волю богов. Смерть. Все очень просто. Поэтому всегда, когда вы видите розу, потом дальше это будет уже символ розанкирейцев. Вы помните одну простую вещь? Роза — это символ молчания. И в сегодняшний момент, когда вы знаете, что во многих хороших домах Америки существует так называемый Oak Hall, дубовые такие залы, это могут быть библиотеки, это могут быть всевозможные залы для собраний, вот именно в этих дверях всегда ставили классическую розу. Именно ту розу, которая была символом молчания. Так вот, если разделить общество на мы и они, то классическое понимание белый воротничок, именно белый цвет, происходит это из Рима. Вы полагаете, что белый воротничок — это именно то, что нужно стирать, чтобы он всегда был белым? Конечно. А обычному человеку не нужен белый воротничок, потому что у него нет средств, чтобы постоянно поддержать его в ослепительно белом виде. Так же, как и белая тога. Обычный простолюдин не может себе позволить иметь 1000 тог, которые всегда будут отстираны до ослепительно белого цвета. Слишком дорого. Это пойдет и дальше. Человек, который носит белые рубашки, — это другой человек. Белый. Другой.
Как это интересно. Ну, в принципе, понятная тема, когда человек появляется в белом костюме, это, конечно, свидетельствует о статусе и о целом ряде признаков и показателей, да? Но я никогда не задумывалась, что история белого цвета — это такая долгая, длинная история.
Да, совершенно.
И со времен Древнего Рима идет.
Конечно. Когда мы говорим в белом плаще, в кроваво-красном подбоем, шаркающей кавалерийской подходкой.
Да-да-да.
Колоннаду Ирода Великого, ну и так далее. Мы это помним все. Существует определенное понятие того, почему римлянам нужно было определить мы и они внутри себя. Дело в том, что всех контролировать было невозможно, а нужно было определить то ядро, которое является настоящим ядром, которое является управленцем. И римляне очень четко стратифицировали на всех чужих и своих. Посмотрите примерно, как строилось сословие Рима из того большого правящего класса или настоящих белых воротничков. К белым воротничкам относились все. Я сейчас говорю условно белые воротнички, вы поймите, я не говорю, что римляне ходили в белых воротничках, что потом у нас найдутся люди, будут говорить, что вот вы говорили про то, что римляне ходят в белых воротничках. Нет, это условно в кавычках. Еще раз, а теперь смотрим. Сословие сенаторов — это top of the top, это cream of the cream, это все те люди, которые были настоящими управленцами, это те, которым было позволено гораздо больше, чем всем остальным. Их было 2000 человек. 2000 человек — это те люди, которые реально принимали все политические решения. Посмотрите количество Конгресса, Сената, прибавьте к нему топ-управленцев, и вы выйдете на это же красивое число. Топ-управленцев в Америке при населении 335 миллионов человек на сегодняшний день всего 2000. Это топ за топ. На всю Америку. А на весь Рим при 65 миллионах населения сословие сенаторов тоже было 2000. Нет, не странно. Теперь дальше. Всадники. Это те люди, которые являются не то чтобы... Это вот приближенный селекторат, это высшая элита. Это те, которые являются царем и богом для простых смертных. Их было больше гораздо. Гораздо больше, чем практически бессмертных сенаторов. Их было целых 100 тысяч человек на 65 миллионов. Это те топовые управленцы, которые занимали принятием и реализацией огромного количества решений. Это были топ-управленцы. Посмотрите современную структуру Америки. Если мы посмотрим high class и за ним так называемый промежуточный high class, то, что также относится к элите американской, а их не так уж много. Их всего на 335 миллионов 150 тысяч. Чуть-чуть изменилось со времен Древнего Рима. Там 100 тысяч, здесь 150 тысяч. Идем дальше. Вот тут, конечно, римляне, они чуть-чуть не успели за американцами, хотя изначально эта цифра держалась очень долго в Америке, и очень-очень долго держалась. Это муниципальная аристократия. Это все те, которые являются государственными правителями, это все те, которые являются муниципальными управленцами. В Риме их было 200 тысяч. В Америке к началу 20 века их также было 200 тысяч. Потом все изменится.
Мы прервемся на несколько минут и через небольшую паузу продолжим разговор. Это «Теория империй».
Теория империй. Теория империй.
Это «Теория империй». Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы продолжаем наш разговор.
Так вот, мы остановились на том, что были муниципальные аристократии. Муниципальные аристократии — это были всегда те, кто находился под пятой высших сословий. То есть они никогда не могли высунуть голову выше, чем это было возможно. То есть, по большому счету, их называли такие черепашки, которые, если чуть-чуть могли поднять голову выше, эту голову срубали. Они прекрасно понимали свою нишу и как четко они должны были находиться в этой нише. В Америке похожие тенденции были долгое время, но муниципалитеты там пытались перестроиться и получить максимальное количество свобод для себя. выше, чем свобода у штата, они пытались делать некие большие движения, чем это было возможно. Но когда пришла Великая депрессия, все это закончилось. Точнее сказать, это уже все закончилось тогда, когда произошла чудовищная Вторая мировая война, и с ее завершением, конечно же, все изменилось. Муниципальных служащих стало очень и очень много. Они стали ключевым фактором развития и движения урбанизации в Америке. Но именно эта урбанизация привела к тому, что многие профессии просто стали невостребованы. И именно эта урбанизация приведет к тому, что вопросы сегрегации и расовой дискриминации станут чудовищны. Потому что самое важное, чтобы разным этническим группам давать доступ к власти. И это делал Рим. Рим всегда показывал, что мы готовы быть открыты для всех. У нас не было унижения тех, кто другого цвета кожи. Но когда американцы будут формировать свою концепцию хорошей жизни, свою концепцию того, что называется настоящей Америки, они поймут одну простую вещь. Ведь белые воротнички, белые лица и настоящие белые люди — это автоматически класс управленцев, а все остальные — нет. И даже эти белые лица должны делиться на синие воротнички и белые.
А синие — это что?
Синие воротнички — это трудяги, это все те, которые сейчас, знаешь, как-то изначально синими воротничками были перегонщики скота. Это изначально были работяги и те, которые у нас классически назывались ковбоями. Ковбои, кстати говоря, в Америке были самыми уравновешенными и спокойными людьми. Это люди не те, которые вступали в перестрелки. Это были трудяги, которые очень тяжело зарабатывали на свой хлеб. Очень тяжело. И все эти вестерны, если мы посмотрим, поймите, это чушь собачья, все эти вестерны, потому что это всегда героизация общества такого ковбоев. Но ковбои, они были самыми покладистыми налогоплательщиками. Во многом неграмотными людьми, которые-то писать не умели, читать не умели, с трудом умели поставить подпись. Ну, действительно, они очень хорошо выполняли свою задачу. Это те трудовые кадры, которые были так нужны Америке. В дальнейшем очень часто Америка будет делить людей на белые и синие воротнички, говоря о том, что существуют синие воротнички, это те, кто работают в IT-корпорациях, потому что они позволяют своим сотрудникам ходить не в белых рубашках, а в обычной джинсовке, в джинсах, и они более свободны. То есть в Америке очень складывается стереотип синего цвета, как цвет вседозволенности, который был как раз и у Рима. У Рима не был качества голубого цвета, у них были все остальные аналоги, но это был цвет не самый лучший, это был цвет такой, скажем так, отличающийся от других. То есть это иной цвет. Если ты являешься не носителем классических цветов, ты немножко другой. Так вот, классический работяга, который всегда себя обременяет на то, чтобы просто работать и ишачить по полной программе, он носит синее, но не белый воротничок. Финансовая элита. Да, это белые воротнички. А еще в Америке очень четко распространено классическое понимание, что такое redneck. Красная шея. Все те, кто много вкалывает, у них всегда классически клешни рук ярко-красного цвета, потому что закатаны рукава, и шея, обгоревшая от солнца. А лицо не такое обгоревшее, потому что оно повернуто к земле в большей степени. И вот эти реднеки — это те настоящие трудяги, которые создавали эту большую Америку. Но в какой-то момент все переворачивается. И эти реднеки, которые являются основой настоящей материальной экономики Америки, они вдруг становятся вторым классом, которых не надо уважать, которым не нужно помогать с точки зрения получения им медицинской помощи. Их просто считают как за определенное быдло. Простите, но это именно те избиратели Трампа, которые проголосовали за него и привели его к власти. Но Америка их не уважает. Америка не сделала для них того, что они должны были сделать. Понимаете, в чем дело? Вот Америка пошла по тому же пути, по которому пошел когда-то Рим. Если мы посмотрим классификацию Рима, мы помним, что в Риме было огромнейшее количество чиновников, 700 тысяч человек. Миллион человек — это были торговцы и ремесленники. 500 тысяч человек — это была армия. Не только сами легионы, а все обслуживающие структуры. Потому что армия без сопутствующих структур, которые занимаются кормежкой, теми заводами, которые производят оружие, теми, кто является обслуживает армию, без военной медицины, армия не стоит ничего. Понимаете, ни один легион не будет без кухни биться. Если не будет еды и питья, легион просто будет распущен, он разбежится. Нужно кормить армию. Помните классическую фразу? Либо кормим свою армию, либо чужую. Все очень просто. Пошло это из Рима. Ничего нового человечество не изобрело. Так вот, Соединенные Штаты Америки, когда они начали выстраивать некое новое общество, они пытались создать это общество, которое будет очень правильно управляемое. А посмотрите, ведь никогда не было однородной Америки. Что такое однородная Америка? А где мы, а где они? Американцы — это англичане? Или ирландцы? Американцы — это итальянцы? Или люди, приехавшие из Голландии? Американцы — это те евреи, которые переехали в Нью-Йорк. А кто такой настоящий американец? Вот у меня возникает принципиальный вопрос. Когда Билл Клинтон поставил вопрос о простых вещах, кодификации американцев? Это было в рамках социальной программы, которую предлагал Альберт Гор, когда Альберт Гор полагал, что социальные программы — это очень здорово, надо сделать настолько дешевые страховки, чтобы все было замечательно. Это примерно то, о чем будет потом говорить уже Обама с его программой Obamacare. Но результат-то какой? Результат очень простой. Надо прежде всего всех посчитать, так как это было посчитано в Древнем Риме. В Древнем Риме подсчет шел исключительно по уплате налогов. Каждый человек из своей страты должен был заплатить определенное количество налогов, и четко по переписи, кто сколько монет заплатил, можно было сертифицировать, какое было общество. В Древнем Риме были также те люди, которые могли тебя записать не в том правильном классе, как ты был, например, не всадником, а просто торговцем, и ты в 10 раз сразу меньше платил налогов. Это тоже было. И Америка через это проходила. И тут Америке нужно было создавать некую глобальную базу данных всех людей, чтобы можно было оценить на четкое деление на «мы» и «они». Кого сколько? Электронные паспорта. Электронные ID. Простой пример. Человек курит в Америке. А сигареты продаются в Америке, как правило, в аптеке в том числе. Либо в обычном магазине, либо на заправке, где угодно. Человек предъявляет ID. Сейчас ID просто спрашивают и смотрят. Но многие хотят пойти дальше. Многие хотят сканировать этот ID, чтобы можно было вести четкий подсчет, сколько человек каждый выкуривает сигарет, сколько выпивает он виски, сколько пива там и так далее. Но в этом случае теряется, наверное, один очень важный факт, то, что называется человеческая душа. Человек становится некой единицей машины, которая существует только для того, чтобы потреблять, исполнять, и не более того. Вот именно какая-то сфера душевности, она куда-то уходит. Я считаю, что, наверное, это не было не лучшее решение для Америки. И во многом это хотели сделать Клинтон с его коллегой Альбертом Гором, тогдашним вице-президентом, и эта вещь не прошла. Это была глобальная концепция, чтобы можно было создать огромнейшую базу всех американцев, где бы учитывалось, кто вы, откуда вышли. То есть каждый человек, чтобы он получил четкую иерархию своих ценностей, верований и так далее. Это получается так, что Америка современная, как бы она ни говорила о том, что не существует разделения на «мы» и «они», она разорвана. Она четко разорвана, потому что именно Америка стала той страной, которая никогда не создала «melting pot», плавильный котел. Помните, нам в каждом учебнике говорят «melting pot», «multiculturalism», мультикультурализм и так далее. Это все то, что есть в Америке. А вы правда в это верите? Вы правда верите, что любой, кто попадает в Америку, эти жернова его перемалывают, и у него больше нет идентичности? Вы правда верите в то, что афроамериканец — он такой же американец, как и обычный белый американец? Вы верите, что ирландец, который живет в Америке, и он католик, он становится тоже американцем? Нет, такого не будет. А вы понимаете, откуда пошла вот эта чудовищная сегрегация в Америке? А все очень просто. Величайший освободитель Линкольн. Человек, который сделал все для того, чтобы Америка стала свободной. Америка стала белой свободной и для всех остальных. Почему-то очень долго никому человеку с иным цветом кожи, кроме белых, нельзя было наняться на работу. Просто невозможно. Если ты негр, до свидания. Если ты испаноговорящие латинос, у тебя тоже нет вариантов. Туда же подпадали и китайцы, и японцы, и все остальные. А самое главное, что очень долгое время, пока это не говорили, люди еврейской национальности также не попадали в страту больших управленцев. Потому что если человек открыто изъявлял свою волю, изъявление и вероисповедание, ему тоже говорили, ты другой. А как работает тогда этот melting pot? Как он перемалывает всех, и как он делает эту однородную смазку за маску, которая называется Большая Америка? Большая Белая Америка. И вот эта Большая Белая Америка, она четко показала, что есть весь мир, для которой есть понятный принцип американца. Мы — господа мира. Наш афроамериканец стоит гораздо дороже, чем любой ваш белый. Но внутри мы сами выстраиваем, кто является господами, а кто нет. понимаете, очень долгое время проходила борьба с расизмом. Очень много было сказано слов, начиная от величайших фраз «У меня есть мечта», «I have a dream», но с этого времени много чего изменилось, а на самом деле нет. Статистика. Чудовищная статистика. Открываем эту статистику и смотрим. 70% всех преступников, осужденных за разбой, за наркоманию, за распространение наркотиков, за насильственную деятельность, действия, это всегда люди не с белым цветом кожи. В основном афроамериканцы. Белые, что они не попадаются? Что, все белые такие богатые? Да нет. Просто есть всегда определенная предвзятость, и об этом говорят в каждом штате. Есть штаты, где белым быть очень тяжело. Простой вам пример. Богатейший, старейший штат Новая Англия. Массачусетс, который называется. Вот там быть черным очень тяжело. Это самый демократичный штат из всех самых либеральных демократичных штатов. Если вы были в Америке, вы наверняка были в Бостоне. Заметили, как Бостон отличается от всех остальных городов? У вас есть ощущение, что вы находитесь в Британии. В абсолютной деревне Британии, где все здания из красного кирпича, где все вылизано очень здорово, замечательно и очень скучно. Это чисто белый город, где нет места цветным. А теперь, знаете, парадокс. А кто голосует за демократов в основном? За демократов голосуют как раз цветные и голосуют меньшинства. Сексуальные и прочие меньшинства. Они всегда голосуют за демократов. А у меня вопрос. А почему же в Америке, в традиционно демократических штатах, в штатах, так не любят цветных? А очень просто. Потому что эти цветные воспринимаются управляющими кругами как совершенно недостойные войти в правящую элиту. А тот консенсус, который привел Обаму к власти, это всего лишь был консенсус. И это называется искусственно созданные политики. Потому что иногда нужно бросать кость для больших масс. Но бросание кости для больших масс, это будет придумано еще и в Риме. Как сделать так, чтобы все были довольны? Я говорю сейчас не про классику хлеба и зрелищ, а про то, что надо всегда сказать, в этот день мы рабов сделаем равными. И в Риме это проходило. Рабы, которые были вольноотпущенниками, они могли достигать колоссальных высот. Они могли доходить даже до крупнейших управленцев, а не просто торговцев. Рабы могли продать свою жизнь гораздо дороже, чем это было в рабстве. Они могли изменить свою судьбу. Америка стояла на том, что рабство — это то, что убивает вашу судьбу. И каждый человек может заново сломать эту свою судьбу и выстроить новую линию жизни. Всего лишь мелочь. Раб, не раб. Черный и белый. Но вот эта полоса жизни, черный и белый, она по сегодняшний день в Америке очень затруднительна. Ни один белый не хочет, чтобы его представлял черный адвокат. А ни один черный не хочет, чтобы его также представлял белый адвокат, потому что он им не верит. Знаете, хорошее замечание. Вот Линкольн, мы сегодня о нем говорили. Линкольн никогда нигде не учился. Два класса образования. Человек, который всегда был на подхвате. Человек, который никогда не создавал то, что называется настоящая линия судьбы. Но он был баловнем судьбы. Вот посмотрите, факт. Он заработал достаточное количество денег, защищая рабовладельцев, и выступал против тех рабов, которые были беглыми. И очень успешно этого делал. Но потом пройдет время. Именно этот человек, президент Соединенных Штатов Америки, человек, который создал прецедент для Америки, он перемолол юг. Это тот человек, который потом отменит рабство. Он всегда говорил, что рабы нужны нам в быту, как человеку нужна хорошая щетка для чистки зубов. Как это происходит? То есть у тебя абсолютно стопроцентное утилитарное понимание, что такое человек. Не кто такой человек, а что такое человек. И вот смотрите, мы переносимся в 2020 год. Мы смотрим, какие пожары горят в Америке по поводу расовой дискриминации. И мы понимаем одну простую вещь, что расизм из Америки не ушел никуда. Что расовое расклоение, оно как было, так и есть. А теперь смотрите, система образования. Вы знаете такой термин, как «бассейн»?
Нет, честно говоря, я впервые слышу.
А, это очень хорошая штука. Для того, чтобы всех уравнять в правах, людей из гетто предложили... Как-то очень не здорово. Если вы живете в Гарлеме, вы же можете ходить в школу только в Гарлеме. Это логично. А мы можем создать социальные программы, чтобы детей из Гарлема, например, возить в более-менее пристойную школу. И для этого государство выделяет вот эти желтые автобусы, которые развозят деток в другие районы, в более благополучные школы. Как вы думаете, был успешный этот эксперимент? И много людей из Гарварда, поехав в некие другие районы Манхэттена, смогли они получить блестящее образование и в конце, наконец-таки, поступить в колледж, а потом защититься в хорошем университете?
Из Гарлема ты имеешь?
Из Гарлема, пожалуйста. Из Гарлема, конечно, из Гарлема. А вот нет таких примеров. Бассен полностью провалился. Бассен не сработал, потому что это просто стало погремушкой, это такая приманка. Это то, что было очень аттрактивно для всех афроамериканцев. Вам же дали шанс, вы же им сами не воспользовались. А почему никто не рассказывает про то, что происходит с ребенком, когда он попадает из школы в Гарлеме в более-менее пристойную школу хорошего района, где-нибудь на Исайде? Что меняется? Его ненавидят, его унижают, его чморят, и он понимает, что только силой характера и силой своих кулаков он может пробить себе жизнь. Это американская толерантность. На бумаге все очень круто. Есть и система Бассен, есть и пособия, которые выплачиваются, есть все очень четко выстроено с точки зрения первого приближения. Как только ты начинаешь копать глубже, ты понимаешь всю катастрофу. Ты понимаешь одну простую вещь, что сейчас американцы расколоты как никогда. Вот все что угодно можете мне разговаривать про то, что демократы, республиканцы — это одни и те же люди. Да, у них очень схожие программы, потому что качество жизни многие, каждый человек видит именно в одном контексте. Это хорошая жизнь. То, что называется good life conception. Это good life conception, это нормально. Но вот поймите одну простую вещь. В стане демократов полный раскол и разлад. Не существует единого демократического общества. А знаете почему? Они сами потеряли идею в демократию. Они не понимают, что такое демократия. Они не понимают вообще, что из себя представляла именно модель демократии. Все говорят, демократос, власть народа. Хорошо, она реализуется через модель представительной демократии. Мы голосуем за наших представителей, они дальше работают за нас. А что происходит потом? Что происходит потом? Какой фидбэк получают все остальные? Какая обратная связь? Да никакой. Опять же, организуются исключительно свои прослойки, свои кланы, которые могут заседать в оук-холлах, в дубовых залах, и которые принимают все решения. Это та элита, которая формируется веками, и она будет формироваться. Америка это не отрицает. Они прекрасно говорят, вы можете попасть в элиту, но только для этого вы должны пройти определенные стадии, включая очень хорошее образование. Чтобы получить хорошее образование, вы должны быть замечены. Чтобы получить хорошее образование, вы изначально должны получить рекомендации. Вы даже не представляете, насколько хорошие рекомендации. А теперь в Рим возвращаемся. Чтобы пойти в хорошую школу ораторов, надо получить рекомендацию. Опять же, это кто-то за руку должен вас привести. А вам рассказывали, что вот в Америке очень большое значение имеет не только ваше знание, когда вы поступаете в крутой университет, а еще желательно, чтобы у вас родители закончили этот университет. А еще было бы очень здорово, чтобы кто-то из друзей и родителей, очень значимый, просто дал вам письмо ходатайства о том, что вы хороший парень. Это нормально, это открыто. Но Америка при этом не говорит о том, что это не демократично. А как я могу конкурировать с теми людьми, которые 5 поколений закончили один институт, что они имеют рекомендацию от губернатора штата, либо от федерального судьи, либо прокурора, и я должен с ним конкурировать?
Но ведь, с другой стороны, это не может не понижать конкурентоспособность страны в целом на мировом пространстве, если мы говорим о настоящих специалистах.
А вот как быть с этим? А вот тут ты абсолютно правильный вопрос задаешь, абсолютно правильный. Если мы не можем вырастить своих качественных технарей, хотя MIT — один из лучших институтов, который выращивает очень классных технарей, мы их покупаем. Зачем нам выращивать правящий класс? Наша задача — вырастить правящий класс, а не привлекать новых технарей. Любые рабочие руки — это все те, которые могут быть выращены по миру. Наша задача — отслеживать их через наши спецслужбы и привозить к себе. То же самое делал Рим, когда ставил у себя величайшие скульптуры богов. Они прекрасно понимали, что если они готовы будут шаг за шагом формировать у себя целую прослойку самого лучшего, самого прекрасного, то Рим будут воспринимать как некое целостное. Но мы сейчас забываем про то, что величайшие открытия, которые делаются в Америке, они делаются не коренными американцами и не теми, кто считают себя исконными переселенцами Америки. Это, как правило, те люди, которые вышли из бывшего советского лагеря. Это те люди, которые вышли из Европы, из Кореи, из Японии. Это те люди, которые являются глобальным мозговым центром для Америки. Америка же, она умеет всех правильно организовать, оформить в некую структуру и получить максимальную форму из этой структуры. Рим жил по таким же правилам, но Рим как-то плохо закончил.
Очень интересный рассказ. Спасибо большое,
спасибо
Сергей. Сергей Судаков.
Яна Шафран, спасибо огромное.
Это «Теория империй». Мы продолжим наш увлекательный радиосериал ровно через неделю, в воскресенье. До новых встреч,
друзья. До новых встреч. Спасибо.
«Теория империй».